Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Адвокаты один за одним отмовляются оборонять Ирину Халіп. Американские сенаторы говорили про Беларусь у Вильнии. Продаж туров у Египет у Беларуси от сегодня припынены.
Одразу после новинок.
В эфире «Свобода» у Минску 9 вечера у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Сенатор Злученных Штатов республиканец Джон Маккейн, який находится с визитом у Литве, заявил, что может охарактеризовать керовника Беларуси Александра Лукашенко как безлитостного брутального тирана, что находится не по той бок истории. Напередодні сенатор Джон Либерман, який прибыл в Вильню разом с Маккейном, заявил, что будет переконывать представников Евразвязу увести экономичные санкции супрать Минску.
Лукашенко и его отношения отримливают велизарные доходы из нафтовых и нафтохимичных компаний, которые, поводле наших сподеваний, будут обкладены санкциями. Эти гроши тримают диктаторский режим на поверхне. Мы меркуем, что важно нацелиться на эти гроши и сделать для лукашенковского режима более складанным самоузбогачение за кошт белорусского народа.
Обидва сенатори уваходять у склад офіційної делегації США на трьохдённой міжнародній конференції у питаннях безпеки, яка стартує сьогодні у Мюнхені. Протягиваем новины. У Египте десятки тысяч людей долучились до акции оппозиции «День заходу» с потребованием неоткладной отставки президента Хосни Мубарака. Периодично вспыхивают сутички с прихильниками дейного президента. Напередодні Мубарак заявил, что и сам хочет зайти, але не покоится, что это приведет до нестабильности в Украине. Телеканал «Евроньюз» поведомил, что у Каиры отбывается соправдное поляванне на журналистов. Серед інших были затриманы два корреспонденты «Радио Свобода» Роберт Тейт и Абделілах Нуаімі. Обидва громадяни Великой Британии, их лёс покуль невядомы. Верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеї тем часом назвал египетские подеи исламским обуджением, а Мубарака охрестил сионистским прислужником. Лидеры країн Евразвязу собрались сьогодні на однодённый саміт у Брюсселі. На порядку дня зустрічі економічна ситуація у еврозоні, умацування енергетичної інфраструктури Евразвязу і події у Єгипті. Відносно Єгипту керівники Евразвязу прийняли заяву, у якій закликають улади цієї країни до реформ і початку процесу формування уряду з уделом усіх політичних сил України. У питанні енергетики удільники посідження підтвердили обіцяння усталювати до 2014 року агульноєвропейські енергетичний ринок і зліквідувати до 2015 року енергетичну ізоляцію країн Балтії. На сьогоднішній день російський «Газпром» з'являється єдиним доставцем природного газу на Балтійський ринок. У столиці Йорданії Амані каля тисячі чоловік провели мітинг з потребуванням реформ. Удільники мітингу пройшли маршем від офісу прем'єр-міністра до амбасади Єгипту на знак солідарності з єгипетськими протестовцями. У Альбанії тисячі прихильників опозиції вийшли на вулиці столиці країни тирани з потребуванням відставки уряду. Протестовці закидають уладом скорумпованість і виборче фальшування. У шесті у центрі тирани взяли уділ каля 3000 чоловік. Акції опозиції пройшли у інших городах країни. 21 студеня сёлета под час массовых протестов оппозиции у Тирани были забиты 3 митингоуцы, 650 были поранены. Премьер-министр краины Сали Берыша, однако, отмовился заходить в отставку, извиновавшись оппозиции в спробе ожыццявить переворот. Оппозиция заявила, что будет проводить акции протесту каждую пятницу.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Як и у выпадку Египту, лёс Беларуси будет вырашаться народом Беларуси. Ранее ці пазней мы убачим демократию и свободу у Беларуси, так само, як у Литве, Латвии и Эстонии. Эти заявы американских сенаторов Либермана и Маккейна прогучали сёння у литовской столицы подчас их сустрэчаў с белорусскими политиками и студентами. Репортаж з Вільні праз некалькі хвілінаў, але спачатку новини з Менску. Адвокат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Халіп, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Раней Ірина була вимушена відмовитися від послуг адвоката Владимира Товстика, якому погрожали позбавленням адвокатської ліцензії. По-ранейшому недоступне для адвоката узняволений Андрей Санніков, Микола Статкевич, Алексей Михалевич, Наста Положанка, Змітер Бондаренко, Павел Сіверинец і інші. Одна новина від Михалевича. Прийшло письмо з-за кратов, повідомляє Олег Груздюлович.
4 лютого адвокат Ірини Халіб Тамара Гараєва проінформувала батьків журналістки, що мусить розірвати контракт об обороні Ірини. Нагадаю, жінку екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова тримають під хатнім арештом. Вона обвинувачується в уділі у масових безпорадках 19 снежня. Владимир Халіб, батько журналістки, міркує, що вокруг дочки адмислово створюють мертву зону.
Ніяких мотивів, мовчить про це. Ну, зрозуміло, які мотиви. Ти ж то і перший адвокат, першого ж примусили Ірину відмовити від його. Тому що, ну, їм не подобається. Вони хочуть загнати її в таку пастку, щоб її нічого не залишилося, крім офіційного адвоката, якого призначать влади.
Коли Ірину Халіб тримали у тюрмі КДБ, її обороняв адвокат Владимир Товстик. Поводу Владимира Халіба, влади погрожали забрати у адвоката ліцензію, коли Ірина від його не відмовиться. У виніку журналістка знайшла нового оборонцу – Тамару Гараєву, за якою вже була заключена домова. Тепер і гет адвокат не може прийти на допомогу жінці былого кандидата у президенти Андрія Санникова. Телефонує у юридичну консультацію номер 2 Советського району Менску, де працює адвокат Тамара Гараєва. Сподарення Гараєва каже, що тиску на її, каб відмовилася обороняти Ірину Халіб, не було, і посилається на занятость. Признає, что то, что будет занято, она высветила уже после заключения домовой с журналисткой.
У меня есть, ну, другая работа, которая, в общем-то, ну, тоже мне не, ну, трудно было бы совместить. И я просто согласилась как-то вот не, ну, не то чтобы поспешно, ну, тут я понимала, что ситуация, но потом обдумала, что у меня не получится работать. Я просто ну, вот сама приняла такое решение.
По воді Владимира Халіпа знайти зараз нового адвоката складана. Усіх добрих адвокатів розібрали, бо стільки людей арештовано. Владимир Положенко, батько Насти Положенки, яку протягують тримати у ізоляторі КДБ, отримав по пошті поштовки з організації «Міжнародна амністія». Поштовки написані на англійській, німецькій і російській мовах.
Тут написано: «Ми желаємо вам сил в цих тяжких временах, і ми думаємо о вас. Ми хочемо, щоб ви восприйняли цю відкритку як знак солідарності і надіємося, що Анастасія Положенко і інші заключені скоро освободять».
От самої Насти Положенки листу по-ранішому нема. Адвоката дає, знову не пустили, повідомив батько арештованої активістки Молодого фронту. Жінка координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренки Вольга так само не отримала листа від мужа і повідомила, що до його знову не пустили адвоката. Вольга Бондаренка, яка представляє громадський комітет визволення, міркує, що ця ситуація зв'язана з реакцією Еврозв'язу на подеи у Менску.
Небольшой ручеек, нет, это громкое слово, даже не ручеек, а капельки писем прекратили сразу после 31 числа. Адвокаты опять не попали никому, поэтому спасибо Евросоюзу, потому что после, видимо, их санкций режим Лукашенко вздохнул свободно і продовжив дії по закручуванню гайки.
4 лютого після тижня мовчання отримала лист від мужа Мілана Михайлович. Жінка екс-кандидата у президенти повідомила, що Олесь не скаржиться на здоров'я. Пише, що шмат читає і зараз глядить телевізор.
Під вечір почали ставити фільми на DVD. Уже проглядів усі серії новішої історії казіятки і кілька американських фільмів.
Это была Милана Михалевич. 10 сенаторов и конгрессменов США, которые в складе американской делегации накировались на конференцию в справах безпеки у Мюнхен, сделали припынок у Вильне, где встретились с керавництвом Литвы, со студентами Европейского гуманитарного университета, а так само с представниками белорусской политической оппозиции. Сенаторы заявили, что допомога белорусской оппозиции и громадянской супольности будет повеличиваться. З Вильни Виталь Циганков.
Один из керівников американской делегации, сенатор-республиканец Джон Маккейн, одразу сказал, что хотел найперш не выступать сам, а больше послухать белорусских студентов. «Вы – будущее Европы, будущее вашей страны», – заявил он своим уступным словом. Інший керівник американської делегації сенатор Джо Ліберман сказав: «Ми тут, каб більш довідатися про те, що відбувається в Білорусі, а так само почуть ваші поради на конт того, що можна зробити. Іде історична боротьба поміж свободою і тиранією. Це тяжка боротьба, але ми впевнені, що ви переможете». Далі зустріча відбувалася в форматі питань і відказів. При цьому самі конгресмени задавали питання студентам ЄГУ. Сенатор Джефф Флейк, наприклад, запитався: «Як ми ще можемо виказати вам свою солідарність?» подкаст від студентів, яку прогучало пожелання, щоб більше університетів Європи і США могли приймати на вчобу молодих людей з Білорусі, потерпілих від репресій. Так само було виказано пожелання полегшити отримання американських візів для студентів, які потерпілі від уладів. Цікаво, що коли одна з сенаторок запиталася, чи з'являється навчання у ЄГУ ризикою для сім'ї студентів, які залишаються у Мінську, то відкази студентів поділилися. Одна з дівчин заявила, що її сім'я так само живе в Європі, бо в Білорусі немає перспектив, а друга сказала, що у сім'ї студентів Білорусі покуль нічого не погрожає. Ректор Європейського гуманітарного університету Анатолій Михайлов заявив нашому кореспонденту, що зустріча з студентами його американських конгресменів – це черговий факт признання значності цього едукаційного проєкту.
Практично це єдиний білоруський університет, которые имеют возможность предоставлять образование европейского образца, свободное от идеологии, от репрессий, от ограничений студентов. Это очень важно, потому что без создания критической массы по-иному мыслящих и действующих людей наша страна не будет иметь будущего. И я думаю, что мы были созданы для этого в Беларуси. Мы устанавливали контакты полезные для нашей страны, но мы были закрыты именно на этом основании. Как известно, в свое время бывший министр образования Радьков обвинил нас в том, что вы приглашаете слишком много профессоров из-за рубежа.
Господар Михайлов так само означает, что и он приемно сделаны тем высоким уровнем интереса, який есть до белорусской тематики у многих сусветных политиков. На виніковій пресовій конференції у Вільні після зустрічі з представниками білоруської громадянської супольності американські сенатори відказали на питання вашого кореспондента. Зараз многі європейські та американські політики кажуть про необхідність нового ставлення до білоруського режиму. Яким, по-вашому, мусить бути цей новий підход? А ось що відказав на це сенатор Джо Ліберман.
Ми, США і Євразіс, спробували примінити новий підход. Новий підход був у тим, каб утягувати режим у супрацовніцтва і адчыніць краіну. Але гэта былі памылковыя пажаданні, што паказалі выбары 19 снежня. Лукашэнка паказаў вельмі выразна, што ён не хоча быць уцягнутым у агульнаеўрапейскія працэсы. І гэта пакідае за намі толькі адну магчымасць – рабіць тое, што мы і робім. Вось чаму былі ўведзеныя санкцыі з боку США і Еўразвязу, і вось чаму будзе павялічвацца дапамога беларускай апазіцыі. Як і ў выпадку Егіпту, лёс Беларусі будзе вырашацца народам Беларусі. Але народу можа спатрэбіцца дапамога, каб атрымаць сапраўдны шанец выказаць свае жаданні.
А сенатор Маккейн знову повторив своє уже знакомітне висловлення, що Олександр Лукашенко знаходиться не на тим боку історії. Раніше пізніше ми побачимо демократію і свободу Білорусі, але так само, як у Литві, Латвії і Естонії, упевнений Маккейн.
Дадам, што сёння ж дэлегацыя амерыканскага кангрэсу абмеркавала беларускае пытанне з кіраўніцтвам Літвы, у тым ліку з прэзідэнткай Далёй Грыбаўскайце.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, па якіх правілах працуюць у Беларусі замежныя інвестары. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць працаю Беларусі французска-расейскай кампаніі Danone Unimilk. Чаму замежным інвестарам прапануюць эксклюзіўныя ўмовы працы? Ці адпавядае гэта міжнароднай практыцы? Ці спрыяюць такія ўмовы прыцягненню замежных інвестыцый? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней, а мы працягнем тэму. Александр Лукашэнка ва ультыматыўнай форме запатрабаваў, каб замежныя інвестары працавалі ў Беларусі толькі на беларускіх умовах. Ці пойдуць інвестары на такіх умовах у Беларусь, высвятляў Уладзімір Глот.
На нарадзе па праблемах малочнай галіны 3 лютага кіраўнік Беларусі сфармуляваў патрабаванне да інвестараў. Тыя змогуць працаваць толькі на беларускіх умовах.
Никакого адхода ад той мадэлі развіцця Беларусі, которую мы определілі, быць не должно. Никакого дикого капитализма, повторяю вам еще раз. Социальные гарантии для белорусского народа прежде всего.
Кіраўнік державы незадоволен тем, что супрацовніцтва с Unimilk обмежовывается только перапрацовкой и экспортом питного молока, то бок вывозом сыровины, а створение обяцаных сучасных молокоперапрацовчих предприемств затягивается. Сярод краин, якія апошнім часом активно приглядаются до белорусской экономики, ёсць і Литва. Вице-президент сельскохозяйственной конфедерации працы Арві Калакутаі Альфонас Сігітас Тамашунас сёння сказаў свабодзе, што з такімі ультыматыўнымі патрабаваннямі ў іншых краінах літоўскія бізнэсоўцы дагэтуль не сустракаліся. Мы ведаем, што ў Беларусі існуе такое спецыфічнае патрабаванне да інвестараў, як хуткая пабудова імі сацыяльных аб'ектаў, кажа спадар Тамашунас.
Сначала надо деньги заработать. Мы обычно делаем сами многие вещи.
Але ж спачатку трэба грошы зарабіць. Мы звычайна робім шмат такія рэчы самі. Напрыклад, паляпшаем дарогі, людзям дапамагаем, найперш зразумела тым, хто працуе на нашых прадпрыемствах. Але самае галоўнае, мы спраўна плацім дзяржаве, ў якой працуем падаткі. І калі мы паспяхова працуем, то дзяржава атрымлівае ад нас вельмі добрую выгаду. Як мне падаецца, можа інвестарам і наогул не патрэбна ўзводзіць сацыяльныя аб'екты, бо дзяржава атрымлівае ад іх падаткі і, мабыць, ёй самой прасцей вырашыць, на што патраціць гэтыя грошы. Бо калі мы пачнём багата інвеставаць у сацыяльную, я назваў бы яе прамежкавай сферу, то тады нам будзе цяжка падтрымліваць канкурэнтназдольнасць сваёй прадукцыі. З аднаго боку, калі інвестары ствараюць сацыяльныя аб'екты, то дзяржаве здаецца, што яна ад гэтага выйграе, а насамрэч яна прайграе, таму што бюджэт атрымлівае значна меней сродкаў.
Таму што бюджэт получае гораздо меншы сродкаў.
Палітолог, дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш кажа, цяпер для інвестыцый у любую краіну час зусім нязручны, а Беларусі з яе правіламі, якія ўсталяваў Лукашэнка, інвестары будуць пазбягаць яшчэ больш.
Не спрыяе ніякім інвестыцыям. Сёння час, калі пакуль все працягваюць губляць. Бо сусветны рынак падае і ідзе барацьба за апошняга кліента, то есть ідзе не барацьба за максімізацыю прыбыткаў, а за мінімізацыю стратаў. Але беларуская мадэль это ж вытворчая ад расійскай мадэлі, і ўвогуле выгоднасць ці невыгоднасць інвеставання сацыяльных праграмаў гэта ўсё лічыцца даволі проста, калі чалавек плаціць, скажам, 20% у выглядзе налогу, при 20% у выглядзе сацыяльных праграм, ці ён плаціць 40% у выглядзе налогов, то разницы особливо никакой нема. Это уже питание, и в кишине гроши размерковываются.
Сказал нашему корреспонденту Кирилл Коктыш. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ 4 прозвішчамі. Агулам у спісе ўжо 42 чалавекі. Менскі адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Паліп, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Адвакатка сказала, што прыняла гэтае рашэнне самастойна. Амерыканскія сенатары сустрэліся ў сценах літоўскага сейму са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Сенатары заявілі, што дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці будзе павялічвацца. У Магілёве другі месяц шукае працу былы назіральнік на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Алексей Паўлоўскі. Ад сёння Міністэрства спорту і турызму наклала мараторый на продаж тураў у Егіпет. Там застаецца крыху больш за 1000 беларускіх грамадзянаў. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Падзеі ў Егіпце, як мяркуюць аналітыкі, ўступаюць у вырашальную стадыю. Ад прынцыповай пазіцыі праціўнікаў дзейнага рэжыму залежыць, ці здолеюць урэшце егіпцяне ўпершыню за 30 гадоў выбраць сабе новага прэзідэнта. Ці паказальны егіпецкі досвід для беларусаў, якія паўтара месяца таму гэтаксама спрабавалі выказаць сваё незадавальненне узурпацыі ўлады ў руках аднаго чалавека. З працягам тэмы Ігар Карней.
У кіраўніцы праваабарончага альянсу Людмілы Грозновай даўняя завядзёнка – пачынаць чарговы год з паездкі ў Егіпет. Сёлета з розных прычын падарожжа адбылося, аднак згадкі пра знаёмыя мясціны штодня на экране тэлевізара, на сайтах інфармацыйных рэсурсаў.
Беларусі 16 лет, в Егіпце 30 лет, совершенно невозможно терпець царскую власть, і рядовые, і, может, не очень образованные люди устают от такой долгой власти одного лица. Новые возможности для подъёма амбиций социозных граждан должны существовать сейчас совершенно другая ситуация, и перемены в мире могут происходить настолько неожиданно. И здесь, в Беларуси, не надо народу отчаиваться. Будь готовым в любой момент, что и у нас подует ветер перемен.
Былый супрацовник президентской администрации Александр Плосковицкий означает видовочную розницу у масштабности того, что отбывалось у Беларуси и теперь мае место на полночи Африки. Однако перекананы, что миновито у поравнанні найлепш бачные хибы.
Тяжко поравнать.
познать блоху и слона. Колисти Платон раю, для того, чтобы зрозуметь нечто малое, треба поглядеть на нечто великое, так и тут. Летячи на египетские подеи, можно лепее сенсовать то, что было у нас. Тому порвнанни гэты корыстны.
Белорусскому боку не хапая, напевно, такой настырности и вытерманности до конца исти.
Я бы назвал это фанатизмом. Той народ, якому нечего гублять, и який керуется исламским фундаменталізмом, ён веде себе так, як у Єгипті. А наш народ толерантний, я лічу, що гэта лепш.
Учора у інтерв'ю «Свободі» сенатор Ніна Мазай назвала натягнутими спроби знайсти нешта агульнае у ситуації, яка склалася у Білорусі і у Єгипті. Це означає гэта, що найперш розныя причини незадавальнення режимами Лукашенки і Мубарака. На вуліцы найбуйнейшых егіпецкіх гарадоў выйшлі перадусім даведзеныя да адчаю збяднелыя пласты насельніцтва. У Беларусі ж сацыяльны складнік не такі востры.
Сацыяльна-эканамічная сітуацыя правакавала таксама, але адказнасць, што абвастрае сітуацыю, таксама павінна быць. Думаю, што якая б не была цяжкая сацыяльна-эканамічная сітуацыя, мірны шлях павінен аставацца перш за ўсё сродкам вырашэння праблем.
Беларусі вялікія інтарэсы эканамічныя, у тым ліку вот у Егіпце, як у лічце пацерпіць стасункі гэты?
Гэта не адносіны, якія будуюцца адным днём паміж краінамі, яны павінны заставацца, і я спадзяюся, што будуць заставацца партнёрскімі і надалей.
Тым часам імкліва скарачаецца беларуская турыстычная прысутнасць у Егіпце. Калі на пачатку тыдня на ўзбярэжжы Чырвонага мора адпачывала больш за 2000 беларусаў, то цяпер толькі крыху больш за 1000. Генеральны дырэктар кампаніі «Белавія» Анатоль Гусараў паведаміў, што пасля вяртання ўсіх беларусаў на радзіму прыпыняць палёты ў Егіпет і беларускі авіяперавозчык.
Число желающих выехать в Египет значительно уменьшилось. Часть рейсов мы отменили. Ближайший рейс у нас 8 числа, но это уже мы туристов везти не будем, а будем только вывозить. Планируем выполнить еще 3 рейса, чтобы вывести всех туристов оттуда, которые улетали из Минска, и пока полеты приостановить.
Большиня беларускіх турыстаў, якія вяртаюцца з курортаў Егіпту, сцвярджаюць, што пра хваляванні ў Каіры да буйных гарадах краіны даведваліся толькі з тэлевізійных паведамленняў і падзеі іх асабіста не закранулі.
А зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце падзеі ў Егіпце? Ці можа нешта падобнае адбыцца ў Беларусі? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Слышал про Египет. Наподобие положения, как и в нашей стране. Власть все равно, на мой разум, должна меняться. Конституция есть 5 лет. Тем более в наш век перемен, когда меняется каждый год полностью обстановка в стране и технологии, и все. А власть остается на одном месте, она тормозит развитие страны.
Достал, наверное, все. Путин же звонил к нему. Не Путин, а Медведев. Все по закону должно быть, как сказал Медведев.
Должно, наверное, что-то случиться экстраординарно с экономикой, чтобы подтолкнуть народ на какие-то перемены. Да и как сказать то, что люди практически единицы, 5%, которые видят жизнь за границей. Не с чем сравнивать. Здесь и сейчас толкутся просто на одном месте. Это не развитие страны.
А то, что цены, вон, как номер телефона, что ничего не купить. Но если еще цены поднимутся, то может и быть такое. Пускай еще побольше поднимет цены при наш президент. И может быть такое. Может похлеще быть.
Я думаю, что он должен уйти. Мубарак. Раз народ требует, значит, должен уйти. Я считаю, если начнут люди обураться массово, то тоже должен уйти и оставить пост и прийти другой. Ну, я не знаю, кто тут будет сидеть 30 годов, кто 20, или кто там Лукашенко, не Лукашенко. Но если народ потребует отставки, должен уйти. Красиво и достойно.
Коли у них в Украине есть конституция, есть право выбора у народа, то повинны выбирать нового, как народ хочет. И он за всем не прав. И сына после себя императором всего забнить может. Ну, коли такое будет, то, я думаю, наш народ быстро это все возьмет в свои руки. Беларусь не такой народ, что будет глядеть на все со стороны.
Если честно, то не поймешь, информацию мы мало знаем. Что там сидит плохо. Конкуренция должна быть. Нету конкуренции, это есть застой. Ну, а что? Ну, сбунтовались, не выдержали. Непомерковное видно. Вясковые жихары революции не робят.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. Нагадаю, што ўсе актуальныя тэмы вы можаце абмяркоўваць у лістах, у званках на «Свабоду», а таксама на нашым сайце «Свабода.орг».
Поэт Уладзімір Некляеў часты госць у сваім родным Крэве, дзе пахаваныя ягоныя сваякі, дзе жыве ягоная радня, дзе многія яго ведаюць асабіста. Што думаюць крэўцы пра зняволенне свайго знакамітага земляка? Слухайце пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Працягваем праграму. Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ 4 прозвішчамі. Гэта Алесь Кіркевіч, Зміцер Дрозд, Сергей Казакоў, Улад Яроменак. Агулам у спісе абвінавачаных ўжо 42 чалавекі. Актывісту «Маладога фронту» з Горадня Алесю Кіркевічу прад'явілі абвінавачанне за ўдзел у падзеях на плошчы. Яму пагражае ад 3 да 8 гадоў пазбаўлення волі. Алеся Кіркевіча, як і іншых палітвязняў, працягваюць утрымліваць у турме КДБ ў Менску. Тым часам у іншых рэгіёнах працягваецца пераслед грамадскіх актывістаў. Падрабязнасці ў карэспандэнтаў «Свабоды» іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Падрабязнасці да навіны пра абвінавачанне Алесі Кіркевіча высвятляў сёння Міхал Карневіч.
Маці Алеся Кіркевіча, спадарыня Ларыса, распавядае, што гэтую навіну пра сына ёй паведаміла адвакат.
І вчера она его видала первый раз только во время предъявления обвинений, потом был его, ну, допыт был. Все контакты адвоката с ним лично пресекаются следователем. То есть попасть она 2 дня не смогла к нему. Вот во вторник, в среду наталась попасть, просидела в приемной, так и не допустили. Ответ – нет помещений.
Спадарыня Ларыса, нават не ведая, ці атрымаў Алесь ейную пасылку, якую яна дасылала з менскага галоўпаштамта яшчэ ў панядзелак. Яна вельмі турбуецца, што ён не мае цёплых рэчаў, паколькі калі яго забіралі, то ён нічога з сабою не ўзяў. Сёння на спатканне з Алесем Кіркевічам ездзіла ягоная жонка Надзея Крапівіна.
Ён моцны чалавек, і адвакат учора казала, што ён не сломлены, што ён добра выглядае, у прынцыпе ён так неяк не падаўлены, а таму думаю, што ён гэта вытрымае.
У Горадні з ініцыятывы грамадскіх арганізацый пачаўся збор сродкаў для вязня амерыканкі Алеся Кіркевіча.
У Магілёве 2 месяц, шукае працу, былы назіральнік на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Алексей Паўлоўскі, расказвае Андрэй Белагубаў.
Алексей Паўлоўскі будаўнік шматгадовым стажам і высокай кваліфікацыяй. Апошняе месца яго працы – рэканструкцыя Магілёўскага тэатру «Лялек». Па яе заканчэнні прафсаюзнага актывіста Паўлоўскага звольнілі на той падставе, што ў арганізацыі, дзе ён працаваў, не было новых будаўнічых аб'ектаў.
Зараз я болі месяца пытаюсь устроіцца, 12-34 разы хадзіў па направленні цэнтра занятасці. Яны мне давалі даны, што там патрэбны 4-5 разрад каменчкі. Прыходзіш, бягуць, купаўляючы, на телефон звонят, узывают бегом. Мене не берут того, что я же везде стараюсь защищать те права, которые гарантируются Конституцией. Это не нравится наймальнику. У них там что-то проблемы, потому что постоянное порушение трудового законодательства.
Незалежный профсоюз радиоэлектронной промысловостью, який уваходит Алексей Павловский, звернулся со скаргой у суд, как оборонить правы своего активиста.
Мы считаем его дискриминируют. Он активную позицию занимает, они это знают, права свои отстаивают. Управляется центром занятости, ему отказывают по надуманным причинам.
Тлумачит ситуацию юрист профсоюзу Алексей Евгенов. У суд профсоюз кардзіцца на будаўнічы трэст номер 12.
Віцебшчына. Сёння суд у Віцебску абараніў права Барыса Хамайды стаяць на вуліцы з нацыянальным сцягам, паведамляе Браніслава Станкевіч.
4 лютага суддзя чыгуначнага райсуду Алена Цыганкова апраўдала апазіцыянера Барыса Хамайду, якога месяц таму затрымалі за несанкцыянаванае пікетаванне. Тады ён абвясціў бестэрміновую акцыю 2011 год, год нацыянальнага сцяга, прысвечаную 20-годдзю беларускай незалежнасці, і выйшаў пад бела-чырвона-белым сцягам распаўсюджваць незалежную прэсу. Суддзя пастанавіла, што ў гэтым учынку Барыса Хамайды няма складу правапарушэння.
Гістарычная падзея. Тут же на іх напіраюць і Брюсселі. Давайте выпускайце сідзельцу. Судья пытается, а коли будет принято становчее решение, вы что будете и далее выходить? Это же да, и коли вы мне даже присудите сутки штраф, а зараз приду в суд, возьму копию постановы, и коли буду брать тяг, я буду с этой индульгенцией стоять. Ой, все, это не делать, я это и буду робить.
Гомельщина. Громадські активісти гэтага регіону накіравалі сёння заяви у гарадскі районны выканаўчы камітэты з патрабаваннем даць дазвол на правядзенне пікетаў пратэсту і салідарнасці. Пра мэту масавых акцыяў гаворыць сябра рэгіянальнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Уладзімір Кацора.
Звернуць увагу грамадскасці на палітычныя рэпрэсіі супраць былых кандыдатаў і сябраў іх каманд, якія зараз знаходзяцца ў турмах. Такія пікеты маюцца на увазе наладзіць у Гомелі, Жлобіне, Светлагорску, Рэчыцы, Добрушы. Падаем не менее 20 заявак у гарвыканкамы на правядзенне такіх пікетаў.
Грамадскі актывіст Адам Варанец з Добрушскага району таксама накіраваў сёння заяву на пікет у мясцовы райвыканкам.
Усё ж такі гэтых нашых кандыдатаў у прэзідэнты арыштавалі, трымаюць некаторых да сих пор, то увесь выцелізаны свет этого не прымае. Нават Расія і тая заявіла, што патрэбна выпусціць, не патрэбна было гэта рабіць.
Нагадаю, што на нашым сайце свабода.орг ёсць спіс рэпрэсаваных і пацярпелых за падзеі на плошчы. Яго можна дапоўніць і вашай інфармацыяй.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ чатырма прозвішчамі. Агулам у спісе ўжо 42 чалавекі. Менскі адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Халіб, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Адвакатка сказала, што прыняла гэтае рашэнне самастойна. Амерыканскія сенатары сустрэліся ў сценах літоўскага сейму са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Сенатары заявілі, што дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці будзе павялічвацца. У Магілёве другі месяц шукае працу былы назіральнік на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Алексей Паўлоўскі. Ад сёння Міністэрства спорту і турызму наклала мараторый на продаж тураў у Егіпет. Там застаецца крыху больш за 1000 беларускіх грамадзянаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, па якіх правілах працуюць у Беларусі замежныя інвестары. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць працай у Беларусі французска-расейскай кампаніяй Danone Unimilk. Чаму замежным інвестарам прапануюць эксклюзіўныя ўмовы працы? Ці адпавядае гэта міжнароднай практыцы? Ці спрыяюць такія ўмовы прыцягненню замежных інвестыцый? Гэтае пытанне абяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Снарады у Лукашэнкі па пытаннях працы малочнай прамысловасці. Мы даведаліся шмат цікавага пра працу замежных інвестараў. Высветлілася, што замежныя інвестары ў Беларусі працуюць не па агульных правілах, а па некіх канкрэтных эксклюзіўных умовах. Лукашэнка казаў, што мы далі вам льготныя умовы і таму павінны вы цяпер выконваць нашы патрабаванні, а інакш вы у нас працаваць не будзеце. Як можна пракаментаваць такую сітуацыю з замежнымі інвестарамі, з падразлотнікам?
Треба означить, что это не только зараз высветлилось, что и працует с инвесторами по особистых умовах. В початку 2000-х годов был принят инвестиционный кодекс, який предугледжував заключение вот этих договоров с инвесторами, особистых договоров. Приведу приклад, как это уплывает на поводины инвестора. Тогда, после принятия этого кодекса, я был в Японии, был в одной маленькой такой фирмы вытворчей, якой было взручно працевать в Беларуси. Я рассказал им, что вот вы можете там працевать и продавать в Заходнюю Европу ваши выробы, але потом, а какие у вас умовы? Я начал рассказывать им про этот инвестиционный кодекс. Керовник этого предприятия нахмурился и отказал, что он николи не пойдет в такую краину. И он мне сказал, что треба, каб закон регулировал, как поводить повинны себе инвесторы, и каб это было без уплыва чиновников, потому что это выснова для коррупции.
Причем эти умовы не были докладно неяк прописаны у неких документах, как казал, скажем, старшиняк комитета державного контроля Экапсон, там некие декларации про намеры. Это хоча и за все были домовленности в устные, и тому саправды еще больше тут просторы для коррупции. Сподаржали бы, как вы прокомментуете той факт, что инвесторы замежные працуют у Беларуси по неких эксклюзивных умовах?
Я прочитал стенограмму этой нарады, но какие мне вражения. По-перше, что не отпрацеваны документы, не отпрацеваны умовы, не отпрацевана техника и технологии сотрудничества с замежными инвесторами. Все же повинно быть прописано. Какие инвестиции, у каких накерунках, кольки их, какая продукция, какой она глубины перепрацовки, куда она накируется, какая логистика. С первого погляда президент правильно робит за уваги, створяется уражение, что не отпрацеван сам процесс, что все делается с кондачка, на словах. Конечно, если инвестор приходит в Украину, но нехай будет этот кодекс инвестиционный и так далее. Но конкретно, если заключается домом, все же повинно быть отлюстровано в отповедных договорах.
Подражали бы. Я тогда задам еще одно питание. Вы лечите, что в принципе это нормально, это отповедает сусветной практике, что замежный инвестор приходит в Украину и працует не на агульных умовах для усіх і унутраных суб'ектаў гаспадарання, і замежных, а для кожнага інвестара ствараецца некая спецыяльная дамова. Гэта адпавядае міжнароднай практыцы?
Я не лечу, что это повинно быть нормой. Повинно быть створены нагульные правила гульни для и своих инвесторов, и замежных. Но я не выключаю, может быть, в таких отдельных выпадках, как стимулировать, особенно с початку працу особного инвестора, могут быть некие льготы, часовый характер, какие имеют. Но в уголе, конечно, инвесторы повинны иметь агульные правила гульни, и не треба вмешательства ни президента, ни урада, а треба просто соблюдать эти правила. И тогда я думаю, что шмат того, что прогучало тут на этой нараде, не было б.
Я хочу нагадать, что окромя инвестиционного кодекса у Беларуси існуют 20-25 умов, про которые весь час Лукашенко каже, коли каже про замежные инвестиции. Господар Злотников, вы могли бы нечто прокомментовать?
То, что повинно быть, у каждую дробись ни президент, ни местные улады не могут залезть и проконтролировать. Повинна быть такая ситуация, когда контролируется деяние инвесторов только в выполнении законодательства, агульного законодательства, або тех законодательных норм, которые прописаны в инвестиционном кодексе, але не в особистых домовах. Главное, что потребно створить в Украине, это как были умовы для конкуренции. И конкуренция, она сама все сделает без всяких улад. И они не будут тут домовляться с чиновниками об каких-то там особных умовах. Держава повинна сочить, как бы все и замежные, и айчинные вытворцы выконывали законодательство об охове природы, об умовах працы и так далее. А тут же створены совсем другие умовы. Тут створены умовы, что предпринимальник повинны працевать не на особистые свои интересы, а повинны працевать на державу. И повинны разом с державой клопотиться об социальной обороне працов, насельніцтва і гэтак далей. Таму, калі держава ўзяла на сябе вось гэту агульную задачу, каб кожнага накарміць, пабудаваць дах над галавой і гэтак далей, так яна павінна тады ўмешвацца ў працу і прадпрымальнікаў. Умовы створаны вот такія не для рынку, а створаны умовы для сацыялістычнай мадэлі. І Лукашэнка заўсёды пад гэту мадэль усіх загібае.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, па якіх правілах працуюць у Беларусі замежныя інвестары. Галоўны тэзіс выступу Лукашэнка на гэтай нарадзе – трэба дзяліцца. Трэба, каб і сялянам нешта было, і дзяржаве. Вось яшчэ цікавы сюжэт. Лукашэнка казаў, што мы добра ведаем, куды ідуць вашыя грошы, маецца на ўвазе грошы гэтай кампаніі Danone Unimilk. Мы ведаем, як яны дзеляцца і колькі вы зарабляеце. Ну, а як жа камерцыйная тайна, ці яна не дзейнічае, ці атрымоўваецца, што ўсе інвестары працуюць у Беларусі пад каўпаком? Спадаржалі бы, як этот павед да зноў жа міжнародныя практыцы.
Тут зноў жа шмат пытанняў. Калі стараецца сумеснае прадпрыемства, то ў адпаведнай дамове павінна прапісана быць, як будзе размеркаваны прыбытак, якая частка застаецца прадпрыемству, якая частка, если замежны гаспадар пажадае вывести на радзіму і там падпадае пад сваё правіла падатка абкладання гэтага прыбытку, но якая частка там у відзе падаткаў будзе беларускай дзяржаве. Это все ж прапісваецца, і вот это мне і не ясна, што мы там глядзім, як вы там дзеляце грошы. Усё ж павінна быць чётка прапісана. Так павінна працаваць любыя сумесныя прадпрыемствы. Я не працую так у любой дзяржаве. У меня, опять же, такое ўражанне, што і тут парадку нема, што і тут справа для камітэта дзяржаўнага кантроля. Трэба што-то тут глядзець, куды ідуць грошы і гэтак далей. Гэта практыка сусветная.
Спадар Злотнікаў, абы як пракаментуюць вось гэтую сітуацыю, што прэзідэнт мае інфармацыю, як дзеляцца прыбытак у гэтым прадпрыемстве, і, можа, сапраўды, гэтая кампанія не выканала некія дамоўленасці, магчыма, некія кулуарныя дамоўленасці.
Я не ведаю, якія там былі кулуарныя дамоўленасці, але вось мой суразмоўца Борис Николаевич змяшаў два аспекты гэтай праблемы. Па-першае, што датычыцца налогаў, то яны прапісаны агульнае заканадаўства, і тут не павінна быць якісьці асабістых дагавораў з інвестарам па гэтай справе. І ў гэтым заканадаўстве прапісана, якія льготы для замежных інвестараў таксама існуюць. А вось што датычыцца, як дзяліць прыбытак, па ўсім краінам гэта агульная практыка, што заплаціў падаткі і дзялі там, як сабе хочаш. І калі наша дзяржава будзе ўмешвацца, як там дзяліць гэтыя прыбыткі, то ніхто з інвестараў сюды не пойдзе, таму што зараз вялікая канкурэнцыя ўсіх краін, ну, багата якіх, асабліва развіваючыхся краін, за інвестара. Чаго ён пойдзе сюды, у гэта Беларусь, каб рукі яму выкручвалі, як свае дывідэнды куды накіраваць, і як свае прыбыткі падзяліць. Гэта агульная практыка ва ўсім свеце.
Спадар Злотнікаў, вось вы кажаце, што на такіх умовах ніхто не пойдзе, але ж ідуць, хоць можа не ў такіх аб'ёмах, не ў такіх маштабах, як хацелася б беларускім уладам, але ж замежны капітал прысутнічае ў Беларусі і, в прынцыпе, мусіць павялічваецца яго прытокі. Так, магчыма, значную частку замежных інвестараў якраз такія умовы і задавальняе, то бок з аднаго боку некія льготы, манаполія, ну а з іншага боку так яны гатовы і дзяліцца.
Таких инвесторов так само хапая. Але гэта, як говорится, несур'ёзныя інвестары. Гэта не такія інвестары, якія ўжо з большымі такімі аб'ёмамі інвестыцій сюда ідуць. Гэта інвестары заўсёды па ўсіх краінах глядзяць, дзе можна было што такое пенкі зняць і гэтак далей. Такіх інвестараў хапае. Але вось што датычыцца сур'ёзных інвестыцій, то яны так не ідуць на гэтыя умовы. У Беларусі ж так мала інвестыцый. Калі вы паглядзіце, то прамыя замежныя інвестыцыі, такія чыстыя інвестыцыі, гэта якія прыйшлі, якія отсюда и дошли. Коли мы поглядим на то, что застоится, застоится вельми мало. Ну, в минулом годе там, ну, там, несколько сот миллионов долларов. Усяго. То есть инвесторы не идут сюда.
Спадар Жаліба, а вы згодны з такой думкай, што на такіх умовах інвестары не ідуць і ідуць неахвотна? Ці ўсё ж такі некаторыя ідуць і гэтыя умовы іх задавальняюць?
Мы ведаем, што у нас працуецца шмат СП, як так называем. Ось, ну, некто приспосабливается, працует, некий домовляется с владами и так далее. Но, на мою думку, чему не идут буйные инвесторы? Тут не треба обновлять значение политического фактора. У них нема упомянности в том, что в один день на предприемство не придут контролеры,
проверяльщики, и будет грубое вмешательство в деятельность, обвинувачивать будет у тем усим, и просто могут знищить твое предприемство. И приклады этого есть. И они не уверены, например, что держава может поменять керовника. Так само есть приклад, скажем, опошнее в Пинк-Древе, хоть это было приватное предприятие. И они не уверены и в высших таких моментах, как працевать, и я говорю без оглядки, что будет гарантия приватной властности, что будет гарантия невмешательства державных органов, ну, коли, скажем, предприятие нормально працует. Ну, целый шерох предприятий працует, ну, может быть, не робит и грубых неких таких порушений, ось, ну, и я не ведаю, как они себя отчувают. Одни больше уверены, другие меньше уверены. Но так те наш мы бачим, что на самом деле буйные инвесторы не жалуют нашу республику, на жаль.
Я хочу отзначить, что большая частка замежных инвестиций в Беларуси – это российские инвестиции. И ведомо, что российский инвестор – это такие инвесторы, которые вельми легко идут на всякие рызыки и не вельми пролечивая ситуацию наперед.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «По яких правилах працуете Беларуси замежные инвесторы». У передачи удельничали экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Вел передачу Валер Карбалевич.
С вами «Радио Свобода. Основные темы дня». Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ 4 прозвішчамі. Агулам у спісе ўжо 42 чалавекі. Менскі адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Паліп, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Адвакатка сказала, што прыняла гэтае рашэнне самастойна. Американские сенаторы сустрелись у стенах литовского сейму со студентами Европейского гуманитарного университета. Сенаторы заявили, что допомога белорусской громадянской супольности будет повеличиваться. У Могилеве другий месяц шукая працу былы назиральник на президентских выборах от объединенной громадянской партии Алексей Павловский. От сегодня Министерство спорту и туризму наклало мораторий на продаж туров у Египет. Там застаецца крыху больш за 1000 беларускіх грамадзянаў.
У эфіры «Радио Свобода» при мікрафоні Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на радзіму у Владимира Некляева у мястэчка Крэва.
Я нарадзіўся тут, в Украіне, пад шэрым небам.
Як приємно бачить класичную вязковую картину на все часы. Бородатый мужик у кожуху еде у санках, якія волоче тяговитая коняка. А на фоне замковых стенов гэтая звычайная идея глядится особливо прыгожа. Не тое, что на фоне вяселковых домиков агрогородка, які вырос ледь не насупраць крэўскага замку. Мужичок у санках был першым моим крэўскім суразмоўцам.
А вы не ведаете Владимира Некляева?
Ведаю. Я не Некляева, это тетка живущая, они очень аккуратные, набожные. Про их слова плохих не говорят. Никто не говорит.
Никто не скажет.
В Украине никто. Там что случилось там, на выборах, это не знаю. Но тут он и раньше приезжал, тут и его похороненные родственники на кладбище у нас. Ага. И в церковь приходил. Ну, про его тут крепкие, я так думаю, никто не может. Тут очень много крепких голосовало за его.
За его голосовало,
да? Потому что он сам выходит тут, ну, крепкий. Тут и родственники его. Я даже сам его, за его голосовал.
В Крэве он перамог.
В Крэве, да. Большинство тут он держал голосов.
По дорозе до Некляевского дому я завитал у краму, где погутарил с продавачкой, 30-годовой насупленной непрыгожей женщиной, якая выпробовывала мою веру у лепшие якости крэвского народу.
Ну что можно говорить, есть свои проблемы. А что хотел, что хотел, то и получил.
Что хотел, то и получил?
Ну, чего лез? Ну, чего вышел на площадь. Там.
А он был на площади?
Не думал, что он победит.
То есть правильно победил.
Знаю, чего ему не хватало. Надо ему это президентство.
Але веру у белорусский народ мне вернула наступная суразмовница, опранутая у элегантское палито городского выгляду кабета.
Ну, мне нравятся стихи, его нравятся, и как человек его нравится мне.
А голосовали тут за его тебя?
Да, конечно, голосовали. Я думаю, что многие голосовали, а кто его ближе знает, так вообще.
Вот вы за его голосовали, так?
Да.
А что вы думаете про то, что зараз ПБТ показывает?
А я его не гляжу.
Не видите?
Я гляжу, Белсат у меня показывает. Так я в основном Белсат смотрю. Ужасно. Что там говорят? Может, выйти провокаторы, я буду тут распространяться.
Я Радио Свобода.
Я смотрю Белсат. Я белорусскую программу вообще никуда не смотрю. Я не могу, меня сыпать.
От нервов, так?
По телу идет небо и земля. То, что показывают, и то, что было на самом деле, ужасно. 15 тысяч или 10 тысяч, пусть даже 5 тысяч. Это ж народ, это ж белорусский народ. Не знаю, кто нам поможет.
Кто нам поможет?
Да, не знаю. Ну, такой народ неплохой, что белорусский. Сам по себе такой душевный. Ну, почему над ним такого вот президента это самое поставить?
Мне вельми спадабалася думка гэтай кабеты наконт таго, што называць беларускім народам. Маўляў, неважная колькасць, 5 тысяч ці 20, галоўнае, што іх аб'ядноўвае. Ну, а наконт таго, што над такім добрым народам паставілі такога нядобрага цара, дык і тут няма ніякай несправядлівасці. Дастаткова пагутарыць з мясцовай паштаркай, якая разносіла дзяржаўныя газеты.
Видела его не раз у нас в клубе, он был, выступал.
И какое уражение?
Ничего, что-то понравился. Вершики рассказывал хорошо, выступал, все. Что нам, как люди вон говорят, что нам гэты да, что нам гэты да. Что самое, что и Лукашенко. А нам, дык, что нам лепей будет. Ці пры гэтым нам лепшага не будзе, я так думаю. Не дасць гэты некляю нам зарплаты больше, не дасць нам бясплатна там нічога не... Але ж, ну, што зробіш?
Слухайте, а вас прымушаюць падпісваць людзей на дзяржаўную прэсу?
Конечно, прымушаюць.
Так, а вот некляю...
А ён нас не прымушаў бы?
Не.
Ну, думаю, нет, быць такога не можа.
Ну, як так?
А дзе ён тады браў бы? Сам выпісываў бы? Ці яшчэ як заставляюць? Даже не хоть не хочу, что треба ходить. Сам ты еши на себе тады читай. Всего бывает у нас.
Это як за себе? Сам на себе выписывай?
Да, за свой что? Ты выписывай, читай целую кучу. Хочешь там Советскую Беларусь, хочешь народную, хочешь кое-что. Вот читай.
А поштальоны сами про что? Что про это думают?
Ничего, так тяжко мы пишем. Попросим человека, нехто купи одну, а остальное сами читаем, что их треба.
Это вы такие богатые?
Ну, так. А кто у нас спрашивает, мы богатые, чи мы не богатые? Мы такие хорошие, слухаемся. Президента, а? Куди подеш жаловаться? Печки добре палить.
Печки добре палить?
Добре палить печки.
А от Некляєв би, не примушав би вас виписувати?
Ну, не знаю. Так тоді і пошти не було б, може. І газет не було б, люди не писали б тоді. А хто нам зарплату платив би? Некляєв платив би зарплату.
Як вам такая пазіцыя са свайго мізэрнага заробку аплачваць хлусню і яшчэ пры гэтым радавацца, што ёсць такая праца? Сапраўды добры народ. Такому, калі нават зусім нічога не плаціць, ён сам знойдзе плюсы і пазітывы. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Дзмітэр Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Крэва.
Шановные слухачы, у панеделок 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сигналу нашага радыё праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Хуткасць патоку змяняецца на 27500 сімбаляў за секунду.
Астатнія параметры застаюцца ранейшыя. Частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя.
На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый аудиосигнал.
Калі при настройванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звертайтеся до специалистов у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приему.
Я родился тут. Там где-то моя кровь.
радыё «Свабода», тут Дмітрий Бартосік. Мы працягваем падарожжа на радзіму Уладзіміра Некляева ў мястэчка Крэва.
На 500 гадзяў пасля Францішка Скарын.
Мне пашанцавала сустрэць на сваім шляху мясцовага праваслаўнага святара айца Валянціна, які ў кампаніі двух вельмі набожных кабет асвячаў дамы сваёй паствы. Набожныя кабеты глядзелі на мяне як на пасланца з пекла, бо як можна адкрыта гаварыць на тэму зняволенага Некляева. Але поп аказаўся чалавекам філасофскага складу мыслення.
Было 12 апостолаў, да? 12 чалавек. І нашолся Іуда сярод іх. Предал Христа. А в этом обществе, возможно, тоже есть иуды, возможно, нету. Мы его здесь знали как человека, да? Хороший человек. Не скажем, что он плохой человек. Никого не обругал здесь, он криво. Ничего-то не требовал ни от кого. Для священника все люди хорошие. Я вам скажу, для церкви, для священника. И вор, и бандит, и рецидивист, и наркоман, и который бомж на помойке, он тоже человек. Мы должны к нему относиться хорошо, церковь, священник, потому что он создан по подобию образу Божию, понимаете? А если он плохой для кого-то, его Господь осудит все равно. По делам нашим дано нам будет.
Да якой катэгорыі бацюшка адносіць паэта Некляева, да іудаў ці да бамжоў, мой суразмоўца не ўдакладніў, а ўладарным рухам указаў рукой у бок аграгарадка.
Ну, Александр Григорович, явно, видите, вот, тоже можем ответить. Вот она, иди живи, работай. Да, вот этот дом 20 000 долларов стоит. Заходите, живите, приезжайте, вам дадут, только работайте.
Ісці і жыць туды ў мяне жадання чамусьці не ўзнікла, а святар нарэшце выдаў галоўную сэнтэнцыю.
Был бы Некляев президентом,
да,
мы бы приветствовали его.
Да.
Будете вы президентом, мы будем приветствовать вас. Любая власть послана от Бога нам, народу. От Бога. И надо принять всемирное покаяние. Всемирное покаяние. Надо всем покаяться. А это Господь посылает испытание каждому человеку. По-видимому, Господь послал испытание Некляеву Владимиру Прокофьевичу. Понимаете? Послал испытание вот ему. Ну, а время покажет все.
Шкода, что отец не удокладнил, за что Бог так не любит белорусов. Дарозе да паэтавай тёткі Елены я пераблытаў хаты і замест Некляеўскага падворку зайшоў на суседскі, дзе мяне больш чым радасна сустрэла суседка Люба. Па голасе Любы я зразумеў, што настрой яна сябе падымае з раніцы, прычым самымі народнымі сродкамі.
Пра Некляева.
Пра Некляева.
Ад дакаціўся я наш. Паэт, правда, а вот, а грошы было мала, а было ж. Доллары, миллионы, правда? И знаю, докатился, ой, боже, дядя бы цидизры, да что-то и было мало этого, грошей. Доллары ворочу, а тут, видишь, треба было пострелять это. Я голосовал за его, как бы одноклассниц.
Пожадавши Любе не здраджваць свайму суседу, я нарэшце дабраўся да паэтавай тёткі Елены. Старая, з добрым адкрытым тварам, сядзела пад вялікім перадвыбарным плякатам за Некляева і сумавала.
Ну, вы знаеце, што ён быў очень хорошы хлапец. Я дык аж паплакала па ім. Ён такі, што душэўны хлапец. Ён прыйдзе ў хату, зразу ў кленча памоліцца. Пережинается, бо матка некалі еще так в церкву ходила, и это самое, я еще привычку взял матчину. Так я кажу, знаете, вот приезжайте, положи в бумахе, я помру. Чёточка, мы тебе без того свету приведем. Ты будешь с нами, это самое, бо я уже более тут никого нема. Куда я тогда уже приеду, до кого? А так уже, чи праздник, так уже я не еду сюда.
Старая Елена мучаецца пытаннем, на якое не можа даць адказ у свеце ніхто.
Што ён кепска зрабіў? А такое яму гора далі, што яго з бальніцы забралі хворого і забралі ў гэту чарму. Дык я не казаў, ужо дзесвіцельна, каб чы біў каго, чы пабіў, чы забіў. Ну і Бог його знае, хаця каб як пусцілі яго.
Старая мне поведомила вельми цікавую деталь, про якую не сказал отец Валентин. Оказывается, после выборов у Крэва приезжали гости со столицы, якія допытывали батюшку. Хочется верить, что тайна споведи засталася при им.
Хороший батюшка человек. Он завтра что-нибудь будет молиться.
А Владимир у его споведался, да?
Да. Так еще наши еще приехали, тоже были из Минска, церковь не пускали. А батюшка сказал так, что я не имею права церковь закрывать, что на что его церковь пускаешь. И он говорит, я никому не закрываю, кто хочет и приходит.
А это уже было после 19-го?
Да.
Наезжали на батюшку, на во что в церковь пускал?
Угу. Это треба думать, что Олег, что говорит. Это вообще никого, что дурить на свете. Ну, я это так, батюшка. На что пушал, что он за руку водил, дитя малое. И он и хрещений тут, так, в церкви.
Старая Елена вельми хоча хутчэй побачыць свайго пляменніка жывым і здаровым. І ў гэтым жаданні яна далёка не адзіная. Эфиры «Радио Свобода». Мы с вами наведаліся на радзіму Владимира Некляева у мястэчка Крэва. До новых падарожжаў!
У эфиры «Свобода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.